Здравствуйте, дорогие друзья! Для кого-то доброе утро, как, например, для меня, для кого-то добрый день, как, например, для вас в европейской части, и добрый вечер, ну, наверное, для Дальнего Востока. В первую очередь, вот мой админ напоминает, что я бы вас очень просил подписаться на канал, поставить лайк. Прежде всего, по лайкам определяют, нравится ли вам, не сколько смотрит, а кому нравится это дело, да? Вот то, что я делаю для вас вместе со своими уважаемыми коллегами. И, ну, бросить донат, потому что у нас нет генерального спонсора какого-то. Ну, также вас очень прошу приветствовать друг друга, приветствовать меня, приветствовать всех. Знаете, вот есть такое выражение. Завтра будет новый день. Вот я вам говорю это в течение дня. И хочу вам сказать, что вот несмотря ни на что, завтрашний день, то есть сегодняшний, наступил. И еще раз, я часто цитирую своих родителей, мама моя говорила, как-то небо на землю не упало. Ну, хотя, вы знаете, Трамп обещает всеобщий ад такой какой-то. Ну, посмотрим. По этому поводу даже уже появились весьма юмористические заметки. А я вам сейчас буду рассказывать новости, собирайтесь, не забывайте писать две вещи, вернее, три вещи, так сказать, head and shoulders и еще что-то. И ваше присутствие. Во-первых, откуда вы? Во-вторых, какая у вас погода, какая температура? Это очень важно для ваших коллег по этому стриму. И третье, идет ли реклама и какая реклама? Это очень важно уже для меня. Ну что ж, давайте будем здороваться, пока будет приблизительно 1000 человек. Ну а потом, как это говорят, помолясь, вы узнаете новости. Значит, да, Якубова написала, ну пока мало сообщений, но неважно. Значит, начнем новости читать раньше. Светлана Грытьев, Рим с вами, плюс 20. Корнеевская, привет из Вашингтона. Приветствую Фавидина, Воронеж плюс 16, сияйте. Ну, сияю, вот лампочку поставил и сияю. Дальше, Татьяна Швец, привет, дорогая. Знаю, ваш сын полетел на, как-то сказать, полетел на, как-то, ну, на некие заседания, совещания. И он выложил даже фотографию Татьяна, и я лайкнул эту фотографию, очень рад его перелетам. Привет из Киева, плюс 19, ветрено, Ростов-на-Дону, плюс 12, Запорожье приветствует, плюс 20, Татьяна Щербина, Милан, плюс 25, привет, город Нежин, дождь, плюс 11, Киев приветствует, успела, у нас дождь. Да, Москва всегда с вами, Мироша. Солнечный Кишинев, всем добра и тепла, маме позвонила. О, обязательно, мои дорогие, пожалуйста, пожалуйста, родителям звонок, да, выслушивайте их глупые всякие замечания. И знаменитые две фразы, ты поела или там шапку надела, вот такое вот, знаете, бесконечно, ну что делать. Добрый день из колодца Якова. Вы с КСИР начинаете одновременно. У нас третья волна сирен за 15 минут. Охренеть. Херсон, Киев. Добрый день. Зябка. Реклама. Шоколад Милка. Да. Ульян Емельянович. Москва. Подпольная Украина. Блокбастер. Привет. Таллин. Погода мерзкая. Добрый день. В Иерусалиме плюс 16. Кошмар. Пишет, ракеты из Ирана и сирены по всей стране. Ма. Петя Степанов, мой лайк 124, посмотрю потом, на работе ракеты летят, занят. Ва-а-а. Черт побери. Харьков, реклама мою, Харьков из Карпат плюс 6, реклама супермаркета Новус, две рекламы собачьи таблетки и Макдональдс. Микошин, смотрим вас из России. Отлично, что смотрите из России. В общем, настоящая информация, простите за нескромность, именно здесь. Привет из Сталина, маленький дождик из Харькова. Германия приветствует, погода прекрасная. Ну а что в Германии? Мерседес выпустили, BMW выпустили, и погода прекрасная. Ну, правда, бензин стоит уже столько, что вообще, ну как-то тяжело, да. Как я прочитал замечательную шутку, вот она тут у меня написана, но можно ее сказать сейчас. Ты встаешь утром и едешь на работу для того, чтобы заработать деньги, на эти деньги заправить машину, для того, чтобы утром снова поехать на работу. Понимаете? Ушла легенда чемпионов Украины Мирча Луческу. Ну, знал ее не лично, но... Черт побери. Татьяна Шабалина. Добрый день, Киев, пасмурно плюс. Ну что, дорогие друзья, давайте, как всегда, начнем с новостей украинских или вокруг украинских, давайте так скажем. Украинские дроны ударили по носителю калибров в Новороссийске. Вообще, я вам хочу сказать, что двумя областями занимаются плотно, очень плотно украинские дроноводы, да, это они занимаются Крымом, вот Новороссийском, и они очень плотно занимаются Ленинградской области, вы знаете, да, где они там спалили комбинат, правда, вернее, они спалили, ну, как бы порт, где отгружают нефть. 40% упали возможности отгружать нефть в Российской Федерации. Причем, что интересно произошло, значит, эти уже россияне восстановили и начали перекачку, ну, чего-то там восстановили. Но дело в том, что сейчас будет следующий удар. Вы уже понимаете, украинцы действуют по русской методике, причем зловеще, я бы так сказал, что имеется в виду. Вы знаете, что русские делали как? Они ударяли по жилому дому, ну а почему им еще ударять? Туда приезжали спасательные команды, и приблизительно вот через 20-30 минут, когда начинали разбирать завалы, они ударяли по этому месту второй раз, чтобы гибли спасатели. Ну, украинцы обучились этому, только немножко в другом смысле. В районе Никополя россияне начали разбрасывать малозаметные мины «Пряник». Я не знаю, кто их назвал «Пряником», наверное, русские. У них, они веселые люди, правильно называют. Россия щедрая душа, дарит пряники украинцам. Дроны Российской Федерации атаковали многоэтажку и остановку в Харькове, четверо пострадавших. А что еще им атаковать-то? Силы обороны Украины отбросили оккупантов возле села Амбарное на Харьковщине. Сообщает Дипстейп, тут интересное название, амбарное, хорошее название. А вот новость грустная. В Одессе погибли мама с 2-летним ребенком и 53-летняя женщина. Под завалами могут быть люди. Ребята, отольются вам слезки все. Все отольется. Уже отливается. Да. Дождь, мокрый снег и ночные заморозки. Прогноз погоды на 3 дня. Ну, вы поняли. Вот это враг атаковал энергетику в Одесской области. Значительное разрушение. И вот 3 людей погибли и 10 ранены в результате российского массированного удара по Одессе. Кошмар. Трамп не поддержал план прекращения огня в Иране на 45 дней. Честно говоря, я впервые слышу об этом плане, но не поддержал и не поддержал. В Одессе завершили спасательные работы в доме, где россияне убили 3 человек. Россияне снова атакуют Харьков шахедами. Есть несколько попаданий. Украинские танки «Леопард-1» оснастили камерами кругового обзора. Ну, имеется в виду, «Леопард» — это не украинские танки, имеется в виду, что те танки, которые в Украине. Дальше. Японская компания хочет производить чипы на Луне. Вполне. Танк выдержал 52 попадания дронов. Как защищают и воюют украинскими «Леопард-1»? Ну, значит, хорошо воюют. Идем дальше. Украина и Болгария работают над запуском поезда до Варны. Уже есть расписание движения. Идем дальше. Правительство поможет с транспортным сообщением Молдовы с Украиной. Я не совсем понимаю, о чем идет разговор. Давайте прочитаем. Выделило 718 миллионов на обеспечение транспортного сообщения с юго-западной частью Одесской области и с Молдовой. Поддержать бесперебойную логистику как внутри региона, так и обеспечить международные перевозки грузов и пассажиров с Молдовой и Румынией. Ну, я понимаю, а вот еще об устройстве мостового перехода на пункте пропуска Ямпас-Косеуц, инфраструктурные решения, резервного автомобильного сообщения. Ну, понятно, то есть стараются эту южную границу расширить. На Ровенщине ликвидировали подпольный цех по обработке янтаря. Изъяты камни на 2 миллиона. Дальше. Законопроект о налоге на OLX. OLX – это русский вариант Авито. То есть хотят, чтобы платить какой-то налог там с продаж. Но, по-моему, это имеется в виду не частные продажи, а компании, которые через OLX продают. Так, это я вам рассказал. Это основные новости касательно Украины и вокруг нее. Теперь почитаю, значит, я прочитаю вам то, что вы пишете. Свят Ханенко пишет еще раз об интервью Капустина. Значит, ну, вы знаете, Капустин – это вот этот такой странный нацик, если можно так сказать, который, тем не менее, воюет против Российской Федерации в Украине. И его интервью Дудю, почти пятичасовое, вызвало такие серьезные обсуждения, обсуждения и самого интервью, и вот этой личности Капустина. Мы об этом немножко с вами говорили, но... Вот видите, так сказать, сегодня была такая довольно интересная аналитика по этому поводу. Понимаете, вот это вот длинное интервью, к которому он не очень подготовился, как пишут, потому что, еще раз вы знаете, я не смотрю подобные интервью. Там один человек написал довольно правильную историю. Почему такое внимание к этому интервью? По одной простой причине. Слишком, ну, так сказать, разные миры соединились в одном месте. С одной стороны, ведущий из Российской Федерации, но который уже не из Российской Федерации, и которого уже приговорили, если я не ошибаюсь, к 1,5 годам тюрьмы за то, что он там что-то не соблюдает. Да, это с одной стороны. С другой стороны, россиянин, который теперь, собственно, не россиянин, а который воюет за Украину, но еще воюет по своей идее. Потому что самое главное здесь не то, что у него такие, так сказать, националистические заморочки. Для него главный враг сейчас, может, потом врагом будет и Украина, этого никто не знает. Потом. Но сейчас для него враг Путин. Понимаете? То есть такая бугристая поверхность, которая вот так вот все намешано. Ну что сказать, это война. Понимаете, тут ничего не поделаешь. Евгений пишет, Капустин противостоит фашистскому режиму, поэтому наплевать, кто он по идеологии. Враг моего врага, мой друг. Ну, Евгений, радикально и, может быть, не совсем так, Потому что вот Свят-Ханенко, он вам возражает, потому что Капустин устраивает взглядами на будущее России и имперцев, и либералов. Ну, не знаю. Идем дальше. То, что вы написали, и я все больше и больше благодарен вам, что вы пишете новости. Прямо вот здесь. Людак. Кстати, Людак в последнее время очень много новостей пишет. Мужчина ударил ножом в живот работника ТЦК, нападающего разыскивают. Опять Олмор пишет, Россия строит 4 базы в Беларуси для дальнобойных дронов и дальнейших ударов по Украине, пишет Forbes. Вы знаете, я говорил и говорю и повторяю. Лукашенко стоит на грани того, чтобы украинцы посчитали Беларусь врагом. Я вам говорил в воскресенье в программе Святошкиным простую вещь. Есть абсолютный маркер вступления Беларуси в войну. Причем в восприятии, скажем так, украинского руководства и украинцев. Это работа Мозырского комбината. Как только ракета прилетит в Мозырский комбинат, украинская ракета, и от него останется пожарище, Лукашенко поймет, что он вступил в войну, и не надо было это делать. Поэтому, во-первых, Олмор, эту информацию надо проверять. Во-вторых, я полагаю, что Лукашенко должен ценить то, что его страна пока не горит. То есть я ценю то, что Беларусь не вступает в войну, но если это правда и оттуда полетят дроны на территорию Украины, то это обозначает, что Беларусь вступила в войну. И мы сразу узнаем, как ракета полетела в Мозырский комбинат. И вот это уже будет большая проблема не для Украины, потому что дроны собьют. Но если с территории, то есть это было в начале, и русские наступали с территории Беларуси, но не белорусские войска, понимаете, да? Потом возникла такая, равновесие такое возникло, да? Грозные заявления Лукашенко, но в то же время вот, давайте собираться у нас на мирные переговоры и так далее, и так далее. Это все понятно. Но еще раз повторяю, он висит на тонкой ниточке. Если его продавили, базы, вот Путин продавил, чтобы сделать базы, чтобы оттуда летели дроны, то вы знаете, Беларуси конец. Я имею в виду режим Лукашенко, конец. И белорусов ждут большие беды. С точки зрения инфраструктуры, представьте себе, эти 4 базы будут бомбить украинцы. Они быстро перестанут существовать. И это будут взрывы, и это будут шахеды. Иногда они будут попадать в жилые дома. И белорусы будут бегать и кричать, «Но вы же братья, мы же вас не трогали. Что это такое? При чем тут мы?» Как при чем? Если правда то, что пишет Forbes, и Россия действительно строит 4 базы для дальнобойных дронов, перевожу, и дальнейших ударов по Украине, это значит, что вы вступили в активную фазу войны, господин Лукашенко. А с Украиной сейчас так шутить не надо. Потому что если Украина экспортирует дроны на Ближний Восток и в Европу, то на Беларусь этих дронов хватит во всех смыслах этого слова. И мне будет очень горько. И думаю, зрителям тоже. У меня много друзей в Беларуси. Я не знаю, что я им буду говорить. Но прежде я их послушаю. Кроме того, Беларусь должна знать, и господин Лукашенко должен знать, что люди рванут из Беларуси. Как они уезжают из Украины, потому что там война. В Беларуси будет война, просто война. Война и все. Границу Беларуси никто не будет пересекать. Но вы знаете, чтобы была война, для этого нужны только дроны. Дроны и ракеты, ракеты и дроны. Ну, все будет гореть. Устраивает? Флаг вам в руки. И это странное сообщение. Еще знаете почему? Потому что Лукашенко старается быть открытым к Западу. И, ну, то есть не верится. Но если это пишет Forbes, я этого не понимаю. С одной стороны, Лукашенко приглашает американцев, встречается, говорит, что он сейчас дает, помните, я вам вчера читал, советы Трампу и так далее. А с другой стороны, 4 базы. Это что такое? Ну ладно, ну, знаете, это вот, простите меня, искать на жопу приключений. Лукашенко найдет. Жительница Тель-Авива задержана за перевозку 9 арабских нелегалов из палестинской автономии. О, мастерица, Свят Ханенко написал. Значит, что еще? Из Бургаса с добрыми пожеланиями. Ужасные прилеты по Одессе. Да. Россия щедрая душа, но за душою не шиша. Почему не шиша? Смерть, ракеты. Смерть, ракеты, ложь. Пуэрте де Моган, плюс 21 круглый год. А напишите, пожалуйста, Алена, напишите, где это, просто чтобы я понимал. Валентин, привет из Перта, Австралия. У нас уже вечер, около плюс 15 градусов. Хорошего эфира. Да, это я все уже прочитал. Но здесь вот пошло. Анна Маркс. Жила и училась в Беларуси. 7 лет. Осталось много друзей. Многие поддержали Россию. Некоторые придерживаются нейтралитета. Кто за Украину? Единицы. Не очень согласен с вами. Не очень согласен. Еще раз. Ну, знаете, как говорится? Вот, ну, еще раз. Ну, это их проблемы. Понимаете, помните, я вам прочитал колоссальную фразу? Не оплакивай тех, сейчас я точно скажу. Не оплакивай тех, кто не будет оплакивать тебя. Блин, кто это сказал? Я вам читал и называл автора. Понимаете, это именно так оно и есть. Если действительно Беларусь движется в эту сторону. У меня есть друзья, у вас есть друзья. Среди моих друзей, естественно, ватников нет, изэтников нет. Наоборот, есть люди более яркие, менее яркие из оппозиции, белорусской. Ну, Роман Мулинский, я понимаю ваш юмор, да, не оплачивай за тех, кто никогда не заплатит за тебя. Ну, можно и так, но в принципе не оплакивай. Не сожалей о тех, кто не сожалей горю тех и не сопереживай горю тех, кто не сопереживает твоему горю. Твоему. Простите. Ну, ребята, 450 лайков, а вас 1836 человек. Поработайте, ладно? Сегодня день рождения Любшина, ему 93. Дальше. В Риге холодно и дождливо. Порто де Моган – это Канария, Канарские острова. Господи, я вам завидую. Моя дорогая, я понимаю, что у вас там свои проблемы, потому что там, вы знаете поговорку, и все ее знают, там хорошо, где нас нет. Понимаете, это все правда. А вот прекрасное сообщение. Значит, в ночь на 6-е украинские дроны ударили по порту Новороссийск, поразившие нефтяной терминал Шес-Харис. Также было поражены один из двух ракетных фрегатов России адмирал Макаров. Очень хорошо. Это же прекрасно, правда? Реклама интернет-магазина орехов и сухофруктов. Так, идем дальше. Матвеевич, посмотрите Гордона. У него в гостях Лидия Невзорова. Дорогой Гуран, я Гордона не смотрю по известным причинам. Потому что я не верю его заголовкам. Службы безопасности Израиля предполагают, что конфликт идет к ужесточению, а не к перемирию. Ну да, да, белорусы-братья... Грабер. Посмотрим. Так. Так, дальше вы говорите про Капустина, но я уже про Капустина не могу читать. Так, теперь давайте новости. Самые разные новости от Дмитрия Анапольского. Вы знаете, он делает такой дайджест. США и Иран могут достичь сделки в понедельник, заявил Трамп. Ну, верить совершенно невозможно. И одновременно Дональд Трамп, ну вот это, вторник станет днем электростанции, днем мостов. Все сразу в Иране, ничего подобного еще не было. Откройте этот чертов Армузский пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду. Просто смотрите, слава Аллаху. Ну, такое. Глава МИД Израиля Гедеон Сар. Я высоко оцениваю действия президента США и американских военных по проведению смелой поисково-спасательной операции по поиску американского пилота и члена экипажа истребителя F-15 в Иране. Они самые лучшие. Вы знаете, у меня есть описание, просто очень много новостей. Я не успеваю вам все прочитать, как проходила эта операция. Это, конечно, фантастика. Понятно. Значит, компания Planet Labs и ряд других операторов остановили продажу снимков Ирану и вообще... и Ближнего Востока, ссылаясь на требования Вашингтона. Страны ОПЕК плюс второй месяц подряд договорились об увеличении добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки. Ну, то есть будет больше нефти, будет удастся остановить цену. Дальше. Одну секунду. Французская армия начала активную фазу тестирования новых способов борьбы с беспилотниками, значит, с помощью украинцев. Военные оценивают возможности дронов-перехватчиков производства Франции, которые должны стать частью системы защиты от воздушных угроз. Ну, видите, вот, значит, что оказалось. Иранцы показали
снимки уничтоженной американской техники и сказали, что уничтожили именно они. Но на самом деле именно вооруженные силы США уничтожили два собственных самолета и вертолет, которые должны были использоваться для эвакуации. Они сели приблизительно за 400 километров вглубь иранской территории, но в момент, когда самолеты должны были улететь, выяснилось, что они застряли на отдаленной базе из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы. Так что это не иранцы, это сами американцы, чтобы это оружие не досталось иранцам. Должна ли Болгария поддержать Украину и почему? Говорит Стефан Тафров, болгарский дипломат. Мой ответ – да. Путин понимает, что свободная и процветающая Украина представляет смертельную угрозу для режима. Путин не хочет мира, он хочет Украину. Слава Украине. В Азовском море затонул российский сухогруз «Волга-Балт», вывозивший краденую украинскую пшеницу. Но здесь так корректно написано, на самом деле его утопили украинцы. Старший помощник капитана погиб, еще двое членов экипажа их ищут. Ну и, конечно, российские новости, они прекрасны. Вы знаете, что Путину нужно мясо. Для этого придумано, чтобы россияне больше рожали. Ну, нужны солдаты. Правда, все пролонгировано, ребенок же еще должен в этих ценах вырасти. И, ну, то есть, понимаете. Но их как бы... Вот само зачатие, вот парень увидел девушку, вот, или, например, вот не так, давайте вот по-другому. Парень и девушка играют в игру какую-то, компьютерную. А нужно Путину, чтобы они совокупились, родили ребенка и так далее. Ну вот что-то вот это, да? Значит, и придумали гениально, что нужно. В Госдуме предложили стимулировать рождаемость среди молодежи. Не падайте только, ребята. Знаете, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Я вам рассказываю новости, которые идут в информационных агентствах. И это не шутка. Это просто страна сошла с ума. Они просто ошизели от своего мира, который не имеет никакого отношения к реальности, и вы сейчас поймете. В Госдуме предложили стимулировать рождаемость среди молодежи с помощью, ну, вы можете думать что угодно, мягких перин, наркотиков, не знаю, там, убрать из продажи презервативы. Нет, с помощью песен шамана. По словам депутатов, молодежь откладывает рождение детей из-за неправильных ценностей и популярностей идеи самореализации. То есть, когда ты думаешь, как бы себя реализовать, это неправильно. В качестве решения проблемы рождаемости предлагается сформировать список из песен шамана Вики Цыгановой, а также фильмов и книг вроде «Адвоката дьявола» 451 по Фаренгейту, «О дивный новый мир» и «Портрет Дориана Грея». Да, вот это вот новость. Я не знаю, как, ну, пожалейте. И последняя новость тут. В РПЦ призвали заменить обществознание на уроки православия в старших классах. Ну, я считаю, что это классно. Ну, это нормально. То есть, это не нормально, но это в таком русском стиле, да? А теперь я хочу вам сказать, как же сейчас. Как спасали этого человека? Это просто невероятно. Теория Бабченко: родина бросит тебя, сынок, точка, всегда. Она, конечно, не касается таких стран, как Соединенные Штаты Америки или, предположим, Израиль. Итак, пишет Борис Фелл. Послушайте, это вообще совершенно невероятно. Сколько стоило Америке спасение одного летчика? Мы подсчитали, $330 миллионов составили только прямые потери. Но эта достигнутая цель оправдала все затраченные средства. Белый дом празднует. Американский полковник ВВС найден в горах живым и вывезен оттуда в ходе уникальной операции. Спасенный старший офицер-оператор вооружений F-15E, второй член экипажа сбитого истребителя. По-русски это офицер боевых систем, но на авиационном сленге его зовут Виззо. Теперь слушайте, как все это было. В двухместном F-15 экипаж делится так. Пилот спереди держит самолет в воздухе и уклоняется от угроз, а ВСО сзади – это фактически мозг машины. На четырех экранах он одновременно ведет радар, управляет оружием, выбирает и захватывает цели, отслеживает угрозы и общается с наземными наводчиками. Пилот летит, Виззо воюет. Важный нюанс. Виззо – это не второй пилот и не помощник, это отдельная боевая специальность, которой учатся годами. И поэтому его захват иранцами был бы катастрофой. Он знает о боевых системах, тактике и разведывательных возможностях американской авиации, то, что не должно попасть к противнику. Полковник провел больше суток в горах, раненый после катапультирования, уходя от иранских гвардейцев, которые прочесывали местность с пугающей интенсивностью. Власти Ирана объявили царскую цену за голову американского офицера. В охоту включились племена, обитающие в этих горах. ЦРУ в ответ запустила спасительную дезинформацию. Иранцам подбросили слух, что летчик уже найден и вывозится по земле. Пока КСИР метался в замешательстве, разведка использовала свои возможности, чтобы найти офицера. После этого в горы пошли спецназ и авиация. Операция задумалась, как быстрый ночной рейд. Но бой растянулся на часы и перешел в дневное время, что само по себе беспрецедентно для подобных миссий. А теперь о конкретных потерях. Что сожгли ради спасения одного человека? F-15 Strike Eagle, двухместный истребитель-бомбардировщик, который был сбит иранским ПВО, стоимость 90 миллионов. Это, наверное, тот, на котором они летели. Два MS-130J Commando 2. Специализированные самолеты для подобных проникновений, которые доставили в иранскую глушь вертолеты, топливо и группу спасателей, создав временную базу прямо на иранской территории. Послушайте, я не знал, что у них есть такие самолеты для таких операций. Понимаете, да? То есть специальный самолет, еще раз, который привез вертолеты, топливо и группу спасателей. Это все в одном самолете. Каждый стоит... два самолета. Обе машины тупо застряли в грязи полевой взлетки. Вытащить их было нечем. Пришлось взорвать, чтобы не достались КСИР. Каждый стоит свыше 100 миллионов. Итого 200 миллионов в дыму. 4 MH6 Little Bird. Миниатюрные вертолеты спецназа, которые перебросили из базы людей горному склону, уничтожены при отходе по 4,5 миллиона каждый. Их 4 штуки, итого 18 миллионов. А-10 Warthog, штурмовик прикрытия, подбит еще при первой попытке спасения, дотянул до Кувейта, пилот катапультировали, еще 12 миллионов. Итоговый счет около 330 миллионов. Провернуть такое непросто. Трамп сам признал, этот тип рейда редко предпринимается из-за опасности для людей и техники. Создать импровизированную авиабазу глубоко на вражеской территории, удерживать ее под огнем, потом организованно уничтожить и уйти. Это уровень возможностей, которым в мире располагают только США и с оговорками Израиль. Больше никто. А 300... И вот тут мы переходим... Послушайте, переходим к самому главному, собственно, почему эта операция была сделана. Конечно, автор Борис Фелл абсолютно прав вот в чем, что этот человек знал много секретов. Но на самом деле история совсем в другом, вот о чем он пишет. 330 миллионов – это не цена жизни одного человека, это цена боеспособности всей армии. В этом и есть важнейший политический элемент. Ловушка в том, что Иран может потерять всех своих офицеров ВВС, и это никак не скажется на положении тех, кто сейчас анонимно управляет страной. Америка не может позволить отдать в плен даже одного летчика. Американский пленных в руках Ирана стал бы медиа-кошмаром на месяцы вперед. Показательные допросы, оранжевый комбинезон, переговоры об освобождении. Для Трампа, который ведет войну под лозунгом сокрушительного превосходства, это был бы страшный политический удар. На этом фоне 330 миллионов долларов – это даже не расход, это не существенная трата. Да и оплатят ее, в конце концов, не американцы, а союзники из залива и взятая в плен иранская нефть. Вот тут абсолютно... спасибо. Упомянутая вами фраза была адресована Софи Лорен по поводу украденных драгоценностей. Да, вы абсолютно правы. Слушайте, вот абсолютно сбалансированный правильный материал. Представляете, они бы унижали его, были бы допросы, потом они придумали бы, что он принял ислам и то, что он сдал все, понимаете, пытали бы его, вот такое. Это ничего нельзя было делать. И, конечно, эта операция, но вы видите, самолеты какие-то, которых вообще не знал об их существовании. Представляете, самолет отдельный, который везет вертолеты и все необходимое снаряжение для таких спасательных операций. Слушайте, Евгений пишет, теперь Трамп кино начнет снимать с собой в главной роли «Спасти рядового Райана». Но вы знаете, тот фильм был пророческий. И пошла информация от вас. Летчики, спасенные из Ирана, сейчас находятся на обследовании и лечении на военной базе в Германии. Игорь Чехия. Интересно, еще писали про прибор экстренной связи, которые были у летчиков. Они посылали короткие зашифрованные сигналы, сообщения и своим местоположением. Понятно. Теперь я вам хочу дать кое-что послушать. Это не надо видеть, это можно слушать только, потому что там... Вы, наверное, знаете, что есть такая таинственная радиостанция, которая называется «Жужжалка». Она работает давно, еще со времен Холодной войны. Она все время жужжит, и периодически говорятся там какие-то бессмысленные слова. Никто, ну, может быть, американцы и знают, и Запад знает, что обозначает это жужжание, что обозначает... Да, ее называют радиостанция судного дня. Но не говорят. Почему не говорят? Потому что, ну, зачем говорить, что мы давно расшифровали то, о чем вы там говорите? Значит, как это дело... Секундочку. Одну секунду, подождите, мне просто надо... А, вот это вот, простите, чтобы не запутаться. Так, и вот вот это. Значит, как... Сейчас я одну секундочку. Вы можете об этой радиостанции найти... Сейчас, вот здесь вот... А, вот, я вам прочитаю. Легендарная радиостанция УВБ-76, известная в узких кругах как «Жужжалка», снова привлекла внимание исследователей радиоэфира необычными голосовыми сообщениями вперемешку с привычным монотонным сигналом. Одно из последних зафиксированных примечательных сообщений в эфире прозвучало как NGT-10-338, объект 52, за которым следовала серия цифр и имен, таких как Антон, Николай, Иван. В марте 26 года наблюдатели также фиксировали радиограммы, состоящие из кодовых слов «бром», «железо», «крахмал», сопровождаемые наборами из 4 цифр. Эксперты и радиолюбители уверены, что работа станции неразрывно связана с системой связи вооруженных сил, выполняя роль стратегического резерва для передачи оперативных распоряжений. Эта станция является лишь частью целой сети советских призраков эфира, среди которых «Скрипучее колесо» и «Капля», так они называются, которые десятилетиями транслируют характерные звуковые маркеры для поддержания частоты в рабочем состоянии. Подобные объекты создавались в СССР как надежные каналы связи, способные работать в условиях глобального конфликта, когда другие виды коммуникаций могут быть выведены из строя. Каждое голосовое сообщение, внезапно прерывающее гул, представляет собой зашифрованный код, предназначенный для военных узлов связи, и нынешняя активность лишь подтверждает, что система остается в строю и регулярно проверяется. Загадочность этих станций порождает множество слухов, но их реальная миссия гораздо прозаичнее и серьезнее. Это стальные нервы оборонной инфраструктуры, обеспечивающие стабильность управления в любой ситуации. Ну, вот тут так написано, но подтвердить это невозможно. Вот Свят Ханенко говорит, что он ни разу не слышал и не слушал. Значит, это вы можете написать «частота жужжалок» в Гугле, и он вам выдаст частоты, на которых эти станции работают. И обычно дома у каждого, ну почти у каждого сейчас меньше, есть радиоприемник, и там обычно есть вот китайские вот эти, в них есть короткие волны. Вы можете вбить эту частоту и услышать, как это работает. В эфире, значит, в эфире радиостанции «Судного дня» УБВ-76 передавали последний раз аномальные сигналы. Космозвук, инопришеленцы, инопришеленцы, именно вот так. Радар кракозябра. Многие пользователи рассуждают, что это могут быть тревожные послания, предшествующие важным событиям. На Западе существуют аналогичные системы связи и оповещения на случай глобальных конфликтов или для передачи распоряжения стратегическим силам. Основное отличие советских систем управления ответным ядерным ударом от западных заключается в уровне автоматизации и философии применения. В СССР была разработана система «Периметр», известная на Западе как «Dead Hand», которая проектировалась как полностью автономный резервный механизм на случай уничтожения высшего руководства страны. Если командные пункты не отвечают, а датчики фиксируют ядерные взрывы, система самостоятельно принимает решение о запуске специальных командных ракет, которые передают сигнал на старт всему сохранившемуся арсеналу. Западные аналоги, такие как американская система AN/ICQ-28 или самолеты управления I-4B Night Watch, всегда подразумевают наличие человека в контуре. Американская концепция строится вокруг обеспечения непрерывности государственного управления и связи, где приказ на запуск должен отдать президент или его лицо замещающее. Таким образом, советская система была создана как гарантированный инструмент возмездия. В случае уничтожения руководства страны способны сработать даже без участия живого оператора, тогда как западный подход делает ставку на мобильность руководства и сохранение возможности осознанного управления войсками в условиях конфликта. Ну вот, собственно, то, что хотел я вам прочитать. Кстати, вот вы знаете, тут интересная вещь вот в этой философии. То есть вот эта фраза Путина, помните, которую он сказал? Зачем нужен мир, если в нем нет России? Вот это отсюда. То есть, если меня уничтожат, то взлетают все ядерные ракеты, которые уничтожают, что ли, весь мир? Ну, наверное, так получается, по их логике. Проблема только у русских заключается, знаете, в чем? В том, что, я так полагаю, на Западе уже давно известно, что это все обозначает, и придуманы средства подавления всей вот этой вот... Понимаете, это придумано в годы Холодной войны. Поэтому степень шифровки... Святконенко пишет, ТЭЦ-4 уничтожено полностью, ТЭЦ-6 уничтожено 80%. Свят, напишите, это, я так понимаю, весьма важные ТЭЦ, да, внутри Киева. И где они находятся? Напишите, пожалуйста, потому что не могу следить за всем. Это я вечером вам прочитаю. Секунду.
некоторые новости от Эрика Наймана. Сегодня такая у нас строго новостная программа. Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции. Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию. Экспертиза, технологии, опыт. Дальше. Зеленский юридически закрепил за Меджлисом правовой статус представителей органа крымско-татарского народа. Зеленский ввел санкции против компании российского ВПК и причастных к строительству Керченского моста. Египет больше не будет принимать украденное России украинское зерно. Обращаю ваше внимание. Ой-ой-ой, ТЭЦ-4 в Дарнице, а ТЭЦ-5 возле выдубичи Южного моста. Да, когда переезжаешь Южный мост, то видишь это. А ТЭЦ-6 где? Это же вы написали. ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 возле выдубичей? Ну, напишите еще раз, уточните. Днепровские и Деснянские районы. Нет, меня... Вот, ТЭЦ-4... Во-во, Анна Маркс, подождите, дайте мне прочитать. ТЭЦ-4 чаще всего относится к Дарницкой... ТЭЦ, Киев, Украина. Киевская ТЭЦ-6, расположенная в Деснянском районе, самая мощная теплоэлектроцентраль города, обеспечивающая теплом и горячей водой. Ну, тут понимаете как? ТЭЦ-6 Троещина. Все, я понял. Послушайте меня. Ну, это большая неудача, украинской ПВО. Это большая неудача украинской ПВО. Правда, сейчас, ну, так сказать, весна, стало теплее, но все равно, обратите внимание, все сбивали. Что же они там русские придумали-то, чтобы это преодолеть? Неприятная история, крайне неприятная. Идем дальше. Украинские военные могли развернуть базы в Ливии для теневой войны против РФ. Так оно и случилось. По данным журналистов, на западе Ливии могут находиться более 200 украинских военных и экспертов, действующих по согласованию с правительством Триполи. Я это дело подтверждаю, я это видел из самых разных источников, но... Вот что важно. Представляете, вот говорят такое выражение есть, голь на выдумке хитра. Ну, круто, представляете? Это круто. Они арендовали, сделали там базу и топят необходимые суда. Им не надо туда лететь, ничего. Вы же знаете, да? Подождите, они сейчас будут еще, сейчас еще те суда теневые, которые пройдут через Ормузский пролив, они еще узнают, что такое вот эти надводные и подводные дроны. Украина не упоминается в проекте бюджета США на 27-й год. Украина до сих пор не имеет собственных систем наведения, в значительной степени зависит от иностранных компонентов. Руководитель офиса президента Кирилл Буданов. Украинская Firepoint планирует производить твердое ракетное топливо для всей Европы. Завод, который строят в Дании, сможет покрыть весь европейский дефицит твердого топлива. Я кое-что не читаю. Война на Ближнем Востоке открыла для Украины окно возможностей, Буданов. В частности, речь идет о спросе на украинский боевой опыт и борьбу с дронами. Поэтому Украине нужно спешить
чтобы воспользоваться этим окном, пока оно не закрылось, и начать экспорт своего вооружения, чтобы занять свободную нишу. Извините. Новая почта повышает тарифы с 13 апреля. Иранская война сказывается на инфляции в Украине. Курс на ЕС. В Украине обновили требования к производству автомобилей. Ну, пока что, ну, чтобы это не читать, скажу так. Значит, они в Украине приняли европейскую систему сертификации автомобилей. Да, это необходимо, чтобы не ездили вот эти жуткие автомобили, автобусы, грузовики и так далее. Но вы можете сказать, но в Украине это не производится, а это не может и не это может и не производиться в Украине. Просто это требование, чтобы если Украина движется к Европе, то то, что движется по Украине, должно соответствовать европейским стандартам. Киберполиция разоблачила банкиров, присвоивших почти 2 миллиона гривен. Еще интересно. Хроника пикирующей России. Это у него так называется. Матвиенко. Прической. Мы не будем гибкими для всех. РФ не проявит гибкости по отношению к странам ЕС, которые предоставят ВСУ воздушное пространство для ударов по ее территории. Я хотел бы понять, мы не будем гибкими для всех. Да на вас все срать хотели, вы меня простите. Вы не будем гибкими, от вас ничего не надо, вы сидите там у себя. Телеграм обошел блокировку в России благодаря новому обновлению. В бета-версии была устранена некая уязвимость, из-за которой трафик легко обнаруживался и блокировался. Обновление уже доступно для десктопа и Android, говорят СМИ. Дуров, руководитель Телеграма. Вся Россия мобилизована для обхода абсурдных интернет-ограничений. По словам основателя Telegram, 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться мессенджером через VPN, несмотря на блокировку. 65 миллионов, представляете? Telegram поможет справиться с блокировками. Роскомнадзор потребовал от российских СМИ удалить новость о том, что сбой в работе банков был связан с блокировками. Армения выйдет из ОДКБ, из Европейского экономического союза, если Россия примет решение о повышении цен на газ, поставляемый в страну, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Я смотрю, что нужно вам прочитать. Американская разведка считает маловероятным, что Ормузский пролив в ближайшее время откроется, поскольку его блокировка позволяет Ирану оказывать давление на США. А вот Индия впервые за 7 лет закупила иранскую нефть. Она с 2019 года, значит, не получала грузов из Тегерана из-за давления США. Но сейчас стала брать прекрасный план войны, если стремиться к ее бесконечности, напоминают санкции против РФ. В Сирии пятый день проходят массовые митинги в поддержку палестинской террористической организации «Хамас». Участники акции призывают к войне против евреев и джихаду против Израиля. Смотрю. Директор НАСА Джаред Айзекман в интервью Politico заявил, что поиск инопланетян является одной из ключевых задач агентства. Я не знал, что этим НАСА занимается. Ну, там есть подразделение, вы знаете, но тем не менее. Теперь это оказывается фейк, что Германия ограничила выезд мужчин в возрасте 17-45 лет. Правительство заявляет, что никаких подобных решений не принималось. И последняя новость. Макрон заявил, что Европа сильна своей неповоротливостью. Гениально. Гениально. Вы знаете, дата-центры, вот есть дата-центры, собственно, там, где стоят вот эти гигантские компьютеры, которые должны обеспечивать работу там искусственного интеллекта и так далее, и так далее. И тут есть две проблемы. Во-первых, энергоснабжение, и во-вторых, самое сложное – это вода. Просто вода, она должна охлаждать эти компьютеры. Она не загрязняет ничего, ничего. Просто там трубы, которые все это дело охлаждают. Что придумали японцы? Они хотят располагать дата-центры на списанных кораблях. Значит, списанный корабль, но он на плаву, переоборудуется, туда ставится все это дело, а вода есть вот у тебя на расстоянии вытянутой руки. В чем единственная проблема, на мой взгляд, которая может быть? Это неправильно. Потому что если надо будет лишить Японию интернета, дата-центров, искусственного интеллекта, то посылается несколько ракет, которые бьют по этим кораблям. И корабль тонет, даже если он стоит на мелководье. Понимаете, это слишком затратная история, и поэтому идея, например, Илона Маска и еще некоторых товарищей делать дата-центры на Луне, это вполне нормальная история. Поди ударь по Луне. Понимаете? Задержка небольшая. Ну, в общем, короче, как-то, да? Фавидин, ну, сделают водохранилище под защитой ПВО. Мысль-то классная, да. Как это? Гладко было на бумаге, но споткнулись там на овраге, или столкнулись там, но потом пошли овраги, или как это поговорка. Так, значит, до 1000 вы не успеете подтянуться, потому что сейчас 10 часов 10 минут, ну и у вас, соответственно, тоже непростое время, сколько, 5 часов 10 минут. Да, но забыли про овраги. Нет, Авидин, не жизненная идея, не жизненная. Под защитой ПВО? Какие, Фавидин, какие защиты ПВО? Вон грохнули две ТЭЦ в Киеве. Какая защита ПВО? ПВО. Какие там дата-центры? Все ПВО Киева стоит вокруг этих ТЭЦ. Не у правительственного квартала, а тут именно, где ТЭЦ. А
Спасибо вам. Встречаемся в 21 час. Благодарю вас за лайки. Донаты отсутствовали, но ничего. Марго посидит на диете, а то она слишком толстая. В 21 час продолжим. Там уже будут не только новости, но и активные комментарии. Спасибо. Не забывайте подписаться, поставить лайки, бросить донаты и берегите себя. До встречи.